дорогі наші радіослушателі, ми вновь з вами в студії Семейне Радіо з духовно-просвітительської програми православного віроісповідання. Умственная деятельность, какой бы внешне блестящей она ни казалась, не имеет в себе никакого основания, если не несет в себе божественной благодати. Потому все рожденное ею мертво и само по себе уже бесплодно. Духовная глубина открыта детям и в совершенной степени тому, кто очистил свое сердце от навязчивых помыслов. Ее поверхностное понимание принадлежит обольщенным приверженцам разумности, закосневшим в своем самообольщении, разумным доводам и умозаключениями. Благодатная деятельность ума — это покой и безмолвие Святого Духа, деятельность которого безупречна. Ему не требуется умственных построений и логических усилий для постижения истины, ибо Святому Духу открыто все так, как видит и разумеет Бог. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, с сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 10 по Пятидесятнице и началу Успенского Богородичного поста. Ты называешься христианином, но творишь ли дела, приличные последователю Христову? В крещении ты обещался верой и правдой служить Сыну Божию, но хранишь ли свои обеты? Ты знаешь из Божественного Откровения, что Бог вездесущ и всеведущ, но воздаешь ли Ему подобающее почтение? Ты возводишь к Богу сердце свое в молитве, но не омрачаешь ли души своей злыми мыслями? В молитве пред Создателем стоишь телом, но поклоняешься ли Всевышнему духом и сердцем? Ты просишь у Бога прощения согрешения, но сам прощаешь ли ближнему своему прегрешение его? Ты говоришь Богу «Услыши, Господи», но сам не затыкаешь ли ушей от просящего у тебя помощи? Ты свыше получаешь всевозможные блага, но помнишь ли благодетеля и благодаришь ли его от сердца? Ты знаешь, что Сын Божий искупил тебя от ада и вечной смерти, а поминаешь ли это непостижимое зло? Богочеловек терпел ради тебя с кротостью хулы и поношения, а ты не мстишь ли ближнему за поношение? Божественный Искупитель пострадал и умер ради тебя, а показываешь ли ты себя готовым к страданию и смерти ради Него? Господь нес крест, отягченный твоими и всего мира грехами. Несешь ли ты крест свой безропотно? Ты называешь Христа Господом, но работаешь ли Ему, как раб Господу своему? Господь возлюбил тебя, врага суща, а любишь ли ты его, любящего тебя безмерно? Любишь ли ты своего ближнего по заповеди евангельской, как самого себя? Ведь мы все ближние друг другу. Каждый человек любовью должен работать ближнему своему по завещанию апостольскому. Словом Божьим ты призван и кровью Христовой искуплен к вечной жизни, но не гоняешься ли за мирской суетой? Не привязано ли сердце твое к этому миру? Ты видишь, что смерть похищает молодых и старых, богатых и бедных. Помнишь ли страшный час смертный? Ты видишь, что никто из умирающих ничего с собой не берет. Помнишь ли, что и ты, как наг, вошел в мир, так наг уйдешь из мира? Нечаянно приходит последний час и отсылает готового и не готового на тот свет. Готовишься ли к этому часу? Помнишь ли, что время дорого, и, подобно слову сказанному, оно, быв потеряно, не возвращается? Помнишь ли, что чем более ты живешь, тем ближе становишься к смерти, суду Христову и непременно или в блаженную, или в мучительную жизнь пойдешь? Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь. Что такое подвиг? Слово «подвиг» имеет слишком обширное применение. Его понимают как труд, заботу, терпение, страдания и прочее. Всякий в большей или меньшей степени причастен подвигу, ибо трудится, терпит скорби, борется, страдает и тому подобное. Если такие переживания совершаются ради угождения Богу и своего спасения, то называются подвигами благочестия. Например, молитва разве не подвиг? Святые отцы называют ее самым трудным подвигом. Для внимательной молитвы мы встречаем множество препятствий, преодолеть которые требуется труд, борьба, усилие, терпение. Кроме молитвы, у каждого могут быть и другие подвиги. Ты что-либо доброе сделал ради Бога, и вот подвиг. Явилась мысль, понуждающая совершить грех. Ты устоял против искушения, значит, совершил подвиг. Благодушно перенес оскорбление или сам кого-либо оскорбил и попросил прощения. Опять подвиг, ибо все это бывает не без борьбы, скорбей и терпения. Наступило время молитвы, надо идти в церковь, но не хочется принуть себя. Вот и подвиг. Долго поют, тяжело кажется стоять, духота жарко, а зимой холодно. Выдержи себя до конца службы, вот и подвиг. Скучен пост, и постные дни, среда и пяток, неприятная простая пища, потерпи, вот и подвиг. Слышишь осуждения, пересуды, смех, пустые разговоры, уклонись или, по крайней мере, замолчи, вот и подвиг. Похотливая плоть требует непозволенных удовольствий, излишних нарядов. Откажи ей, вот и подвиг. Вызывает тебя мир на веселости, зрелище, на игру, пляски, и знаешь, что там не избежишь соблазна и греха, останься в своем доме при своих занятиях. Вот и подвиг. Надо заняться чтением Слова Божия, не хочется, заставь себя. Вот и подвиг. Имеешь врагов, прости их, мало этого, молись за них и сделай, если можешь, им доброе. Вот и чрезвычайный подвиг. Истинно благочестивые люди подвиги свои скрывают. Oh. Когда горит дом, толпы народа бегут сражаться с огнем за бревна и доски часто неизвестного хозяина. Но когда душа горит огнем злой страсти, похоти, ярости, злобы, отчаяния, так же ли легко находятся люди, которые поспешили бы живой водой слова правды и любви угасить смертоносный огонь, прежде чем он охватит все силы души и распространится до слияния с огнем гиенским? Скажут, что сделать милость духовную, просветить истинно неведущего, уврачевать зараженного страстью, освободить грешника от уз греховной привычки, возбудить веру и надежду маловерным и отчаянным, не всякий так способен, как сделать дело милости телесной. Частью это правда, но частью это есть выражение неполной ревности к благодеянию и отговорка. Не всякий богат, однако почти всякий может подать нищему, если не талант, то лепту. Подобно сему, не всякий так образован и опытен духовно, чтобы подавать ближним сильную духовную помощь, но почти всякий и немощный может сколько-нибудь помочь немощнейшему, и невысокообразованный менее образованному, и даже необразованный образованному, потому что не все так в духовном, как бывает в телесном. Скажут еще, что телесную милость делать удобно, потому что ее просят не только нуждающиеся, но часто и не нуждающиеся, а духовно трудно, потому что имеющие в ней нужду не только большей частью не просят ее, но часто и предлагаемую отвергают и даже оскорбляют подающих. Следует признаться, что это затруднение велико. Но вспомним, что когда апостолы хотели подать миру великую духовную милостыню, христианскую веру и нравственность, тот не только не просил ее, но и предлагаемую не хотел принять и озлобился на предлагающих. Однако их вера, любовь, терпение, молитва сделали, наконец, то, что мир принял великую милостыню и спасен. Что апостолам дано было сделать для миллионов душ, для веков, для Вселенной, то хотя бы часть некую, хотя бы для одной бедствующей души сделать верно поможет благодать Божией всякому верному и братолюбивому чаду апостольской церкви. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит, кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути, его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. В этих словах апостол Иаков предлагает вам и подвиг, и надежду, в нем успеха и награду. Аминь. Святитель Филарет Московский. Я заметил, что нынешние дети, особенно те, кто потом идут в университеты, портятся уже в родительском доме, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Будучи вначале хорошими детьми, они впоследствии делаются ни на что негодными, они ни о чем не задумываются, у них есть какое-то бесчувствие. Их губят, портят их же родители, которые сами пережили трудные годы, и теперь хотят, чтобы их дети не испытывали лишений ни в чем. родители не возделывают в детях любочестие, чтобы те радовались от лишений. Понятно, что все это родители делают с добрым помыслом. Да, подвергать детей бессмысленным лишениям – это варварство. Но помочь детям приобрести монашескую совесть, чтобы они потом сами радовались, испытывая какие-то лишения – это очень хорошее дело. Тогда как сейчас своей добротой, своей нерассудительной добротой родители сами доводят детишек до отупения. Родители все приносят своим детям на блюдечке, прямо в руки даже воду подают. Они приучают их к этому. Они делают это для того, чтобы дети готовили уроки и ни на что не отвлекались. Но таким образом делают их ни на что негодными и мальчиков, и девочек. Потому что потом дети хотят получать все готовым на блюдечке постоянно, а не только тогда, когда они занимаются уроками. А начинается это зло с мам. «Учи, сыночек, учи, а я тебе принесу носочки, я тебе помою ножки, скушай сладенькое, попей кофеечек». Дети не трудятся и потому не понимают, насколько устала их мать, которая их обслуживает. А потом начинаются одноразовые тарелки, одноразовая одежда, пиццерии, макдональдсы, завернуть кусок пиццы в бумагу и то не умеют. И так дети становятся совершенно ни на что негодными людьми. Потом им и сама жизнь в тягость. Шнурок развязался. «Мама, завяжи мне шнурок». А пока мама им его не завяжет, чадо будет ходить с развязанным шнурком и на него наступать. Какого преуспеяния можно ждать от таких детей? Они непригодны ни для семейной, ни для монашеской жизни. Поэтому я советую матерям, не разрешайте детям читать целыми днями. Ведь они все читают и читают и заморачивают себе голову. Пусть они делают перерывы в чтении на 15 минут, на полчаса и выполняют какие-то работы по дому. Так и голова будет хоть немножко развеиваться, приходить в нормальное состояние. Эта дурная привычка нынешней молодежи проникла и в монашество. И сейчас видишь, как в канцеляриях монастырей сидит по 7 монахов-секретарей, все молодые, образованные, а с ними вместе сидит и старый монах, который был на этом послушании раньше. Раньше в монастыре был один секретарь. Его образование часто ограничилось 2 классами средней школы, но при этом он один справлялся со всей работы. А сейчас их 7, и все так задыхаются от работы, что даже монашеское правило им выполнять некогда. Но ведь и старичка-секретаря они не отпускают. Ему приходится сидеть вместе с ними и им помогать. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Господь благословил тебя единственной дочерью, и ты безумием своим погубил этот дар, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Ты вбил себе в голову, что для ее счастья достаточно лишь большого преданного. Ты не заботился о том, что приносит человеку истинное счастье в жизни, о воспитании, свойствах характера, о сердце и душе. Ты копил и копил деньги. Ты думал, чем больше приданное, тем надежнее счастье. Ты старался собрать как можно больше денег и купить самого дорогого зятя. К этой безумной мысли ты прибавил еще и дурное дело. Когда умер твой сотрудник, ты с помощью подлога присвоил часть его заработка и оставил без хлеба его вдову и сирот. Ты наполнил сундуки дочери приданым, а свою душу неправдой. На безумии и беззаконии строил ты счастье своего самого дорогого существа, ради которого ты жил и работал. Что же удивительного в том, что здание, возведенное на таком основании, рухнуло и придавило тебя и твою дочь? Ты забыл, если и знал когда-то, что небеса строго наказывают безумие и неправду. Женихи, падки на деньги, осаждали твой дом, и одному из них, твоему единомышленнику в любви к деньгам, удалось повенчаться телом с твоей дочерью, а душой с твоими деньгами. Но и года не прошло, как однажды ночью твоя любимица прибежала к дверям родного дома, окровавленная и растерзанная, и опозоренная. Пьяный муж избил ее и выгнал из дома, беременную, и бежал своими деньгами. Сейчас ты нянчишь внука рядом с постелью своей дочери, которая тяжело больна туберкулезом, и врачи рекомендуют ей поселиться в Альпах. А у тебя теперь нет денег на Златибор, не говоря уже об Альпах. Проклиная зятя, ты спрашиваешь, есть ли на свете правда Божия? Ну как же нет правды Божией? И тот, кто в нее не верил, поверит, когда узнает, что случилось с тобой. Приданным ты хотел осчастливить свое дитя, и приданным принес ему несчастье. Ты отнял кусок хлеба у сирот, чтобы твоя дочь могла пить шампанское. Ты довел себя, свою дочь и внука до голода. Приданным ты купил несчастье четвертым себе, дочери четверым себе, дочери, внуку и зятю. Ибо и его душу ты погубил приданным. Прельстившись легкими деньгами, он быстро преуспеет среди мошенников, которые хоронят за оградами кладбищ. На тебе исполнилась правда Божия, и твой ропот на нее лишь показывает твое помрачение неправдой. Так и будешь ты нянькой своему внуку, о постоянной заботе, в постоянной заботе о том, чтобы еще продать в доме, чтобы купить ему хлеба, а дочери лекарства. И со страхом будешь ожидать наступления нового дня, как голодной вечности, и будешь слышать плач голодного ребенка и кашель его матери, как свист бича судьбы, хлещущего по твоей спине. Если бы ты жил скромно и учил скромности дочь свою, пела бы твоя любимица сейчас в доме какого-нибудь скромного человека. Но скромность, как и любая другая добродетель, казалась тебе сказкой давно ушедших времен. Не знал ты, что евангельские добродетели — это стена нерушимая, о которую разбивается счастье нечестивых. Но ты человек, и как человек ты согрешил, и как человек восстань в своей беде и помолись Богу, и Он, а не зять, рассчитается с тобой. Господь явил свою правду над неправдой твоей, покажет Он и милость к слезам твоим. Он любит кающийся и слышит молящийся. Не осуждай никого, кроме себя. И людской суд смягчает приговор при искреннем раскаянии. А вечный судья по милости своей, кроме избавления от осуждения, дает кающемуся дары жизни, света и радости. Не бойся же, Создатель с тобой, Он только ждет, чтобы почувствовал ты близость Его, а чувство Его близкого присутствия быстро растопит лед отчаяния в твоем сердце. Из писем святителя Николая Сербского. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и предлагаем вам воскресные литургийные Евангелия недели 10 по Пятидесятнице. В неделю 10 Церковь благовествует о чудесном исцелении бесноватого словом Иисуса Христа и о силе веры в Него молитвой поста. Для высокой веры во Иисуса Христа ничто же невозможно. Молитвой же и постом, освящающими христианина и по душе, и по телу, изгоняется дьявол. В апостольском чтении настоящей недели Церковь говорит об апостолах, которых Бог явил уничиженнейшими позором миру, буями Христа ради, немощными, бесславными, алчущими, жаждущими, наготующими, страждущими, скитающимися, отруждающимися, укоряемыми, гонимыми, отрибием и попранием миру. Но в них же Господь дает нам и высокий образец истины христианской жизни. Итак, Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 14 по 23, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колено, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете Горисии: «Перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 14 по 23.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
За сегодняшний божественный литургии мы с вами слышали повествование о том, как Христу Спасителю один отец привел своего сына, который болел тяжким недугом беснования, говорит митрополит Филарет Вознесенский. Причем отец сначала привел его к апостолам, но апостолы, которые многих таких больных исцеляли до этого, однако и этого исцелить не могли, изгнать злого духа не могли из него. Когда отец привел своего сына и обратился к Господу, чтобы он исцелил, и сказал, что ученики не могли этого сделать, то именно евангелист Матфей сохранил нам гневное и скорбное восклицание Спасителя, подобно которому в другом месте Евангелия мы не находим: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Из этих слов мы видим, как тяжко было ему среди людей. Он своим божественным всевидением видел каждого насквозь и видел, насколько неверен и развращен народ, который его окружал. А мне думается, что вряд ли что-либо другое мог бы Господь сказать, если бы теперь Он о нас говорил. Действительно, теперешнее человечество — род неверный и развращенный. Неверный потому, что мы постоянно тратим, теряем свою веру, ищем каких-то других источников вероучения, вместо того, чтобы смиренно поучаться в православной церкви, у которой одно и только действительная истина божественная, ереси ее изменяют. А что род развращенный, то об этом много, вероятно, не нужно и говорить, потому что вы сами видите, что делается в мире сейчас, когда отвратительный, противоестественный разврат проповедуется как нечто совершенно законное и одобряется, и призывает других последовать ему. За это грязное дело раньше бывало в тюрьму сажали, а теперь это возглашается как нечто чуть не похвальное». Да и прочие подобного рода дела. Сколько сейчас грязи в человечество, в нашей жизни, столько никогда раньше не бывало. Действительно, как предсказывали святые отцы, наступило время ужасное, когда человеку трудно прокладывать свою христианскую дорожку в жизни, ибо вокруг все грязь, бесстыдство, злоба и ложь. Будем помнить, какие грозные слова Господь сказал своим современникам, но то были иудеи, а теперь люди — христиане. Христиане и стали теперь родом неверным и развращенным. Береги свою душу, человек, береги себя, всякая душа христианская. Трудно уберечься от грязи. Когда человек в грязное место попадает, то попробуй уберегись. Все равно грязь на него попадет, запачкает. Поэтому как можно строже должен держаться христианин и никоим образом не приближаться туда, где эта грязь существует, торжествует. Помни это, душа христианская, Господь со Своей благодатью всегда близок нам. Апостол говорил, когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Это значит, чем больше греха становится, тем больше благодати Господь посылает своему рабу на помощь, зная, как трудно ему идти праведным путем среди неправедных путей других сынов человеческих. Будем же этот евангельский урок помнить, возлюбленный, беречь себя в это время, исполнены, как сказано, грязи и злобы, потому что род этот неверный и развращенный, и если человек сольется с ним, то погубит свою душу навеки. Аминь. Митрополит Филарет Вознесенский. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Если сей род изгоняется молитвой и постом другого лица, то тем более войти не может в того, у кого есть собственный пост и молитва. Вот ограда. Хоть бесов бездна и весь воздух набит ими, но ничего не смогут сделать тому, кто огражден молитвой и постом. Пост — всестороннее воздержание. Молитва — всестороннее богообщение. Тот совне защищает, а это извнутрь устремляет на врагов все оружие огненное. Постника и молитвенника издали чуют бесы и бегут от него далеко, чтобы не получить болезненного удара. Можно ли думать, что где нет поста и молитвы, там уже и бес? Можно. Бесы, вселяясь в человека, не всегда обнаруживают свое вселение, а притаиваются из-под тишка, научая своего хозяина всякому злу и отклоняя от всякого добра. Так что тот уверен, что все сам делает, а между тем только исполняет волю врага своего. Возьмись только за молитву и пост, и враг тотчас уйдет, и на стороне будет выждать случая, как бы опять вернуться, и действительно возвращается, как только оставлены бывают молитва и пост. Святитель Феофан Затворник. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и хотели бы напомнить вам о праздновании в честь изнесения или происхождения честных древ жертвенного креста Господня, празднование всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице на предстоящей седмице, в понедельник 14 августа по старому стилю 1 августа, когда как раз начинается Успенский Богородичный пост, о котором мы поговорим чуточку позже. А сейчас хотелось бы напомнить вам об этом праздновании, которое воспоминает Святая Православная Церковь. И христианские государи, подобно Константину Великому, для внушения своим воинам упования на помощь небесную и для ободрения и подкрепления их мужества издревле имеют благочестивое обыкновение носить при войске святые иконы и животворящий крест Господень. Так, в 1164 году ополчились русский владимирский князь Андрей Георгиевич Боголюбский против казанских болгар и мусульман. В полках великого князя Андрея всегда была икона Богоматери с предвечным младенцем и честный крест. Два пресвитера в священных облачениях носили эту святыню. Когда надобно было начинать сражение, великий князь прежде со слезами молился пред святым изображением и причащался святых тайн. А по его примеру и повелению молились и все воины. Потом, уже целовав икону и крест, все небоязненно выступали против врагов. В одно время с великим князем российским вышел на брань против персов сарацин греческий, бывший с ними в мире и любви император Мануил, в войске которого находились иконы Спасителя Богородицы Силамской и крест. В день битвы 1 августа по окончании победы великий князь русский вместе с воинством своим сподобился видеть чудесное осенение помощью Божией. Светлые лучи от иконы Спасителя и Богоматери покрывали светом своим все ополчение. Это видение еще более воодушевило мужеством российское воинство, так что оно, обратившись опять против врагов, совершенно рассело их силу и покорило России города их. Впоследствии оказалось, что и император Мануил, вышедший с войском против сарацин, в тот же день, 1 августа, видел подобные знамения от иконы Спасителя и Богоматери и также одержал победу над врагами. Возвратясь на место битвы, где пехота Владимирская стояла вокруг греческого образа Богоматери, привезенного из Вышгорода, Андрей пал пред святой иконою, слезами изъявив благодарность Господу и, желая сохранить память этой важной победы, установил особенный праздник, до ныне торжествуемый русской церковью православной. Русский князь и греческий царь возвестили друг друга о своих победах над врагами помощью Божией и о виденном от образа Спасителя чудесном сиянии. Оба прославили Бога и после совета своими святителями по благословению Константинопольского патриарха Луки Христоверха установили в первый день августа или в нынешний 14-й празднество благодарности Христу Спасителю и Пречистой Его Богоматери за одержанные победы. Это празднество названо в летописи Вседержителевым Днем Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в унже милости Божией празднуем и Пречистой Его Матери и Честного Креста происхождение. Ныне называется настоящее празднество происхождением или изнесением честных древ честного и жертвенного креста Господня от исхождения с крестом на утреннем богослужении на средину церкви для поклонения кресту и лобзания его, как бывает это в день воздвижения, и от исхождения в некоторых местах на источники озера и кладези для малого освящение воды. Празднество Победы в первый день августа названо происхождением или исхождением и соединено с водосвятием без сомнения от древле бывшего в этот день в Константинополе обычая обносить честный крест по городским улицам и площадям в течение первой половины августа. Для освящения города и предотвращения болезней, часто постигавших город в это время. До сего в навечерие 1 августа приготовляли крест на Святом Престоле Софийской Церкви, оттуда потом износили его для поклонения народу и обносили по городу до Дня Успения Богородицы. Этот обычай в соединении с другим обычаем греческой церкви освящать в придворном Константинопольском храме воду в первый день каждого месяца, исключая января, когда водоосвящение совершается 6 числа и сентября, в котором оно бывает 14 числа, и послужил основанием наименованию праздника и водоосвящению в этот праздник. В просторечии первый день августа называется первым днем Спаса, день преображения 6 августа или 19-го, вторым днем Спаса и 16-й день или 29-й нерукотворенного образа Спасителя третьим днем Спаса. В день происхождения честных древ креста воздается православными обычное поклонение животворящему кресту, какое установлено в день воздвижения. И как в день воздвижения, так и в день происхождения по однознаменательному все дни воспоминанию силы креста, кои побеждали и побеждают врагов православные императоры, цари, церковь одинаково совершает богослужение и молит Господа спасти людей и возвеселить благоверного императора победы ему на сопротивные даруя силою креста. Таково краткое предание, дорогие радиослушатели, о событии празднества Всемилостивому Спасу и Пречистой Пресвятой Деве Богородице, которое воспоминается Православной Церковью в понедельник 14 по старому стилю 1 августа. Через месяц после поста апостольского бывает в Православной Церкви многодневный пост Богородичный или Спаса Богородичный, обыкновенно называемый Успенским. Он установлен пред великими праздниками Преображения Господня и Успения Богоматери и продолжается две недели от 1 или 14 до 15 или 28 августа. Церковь приняла и хранит этот пост, руководствуя нас к духовному благодатному преображению и подражанию Божией Матери, которая пред своим переселением на небо непрестанно пребывала в посте и молитве. Божия Матерь, хотя и всегда подвязалась за нас и постилась, не имея нужды в посте, как чистая и всенепорочная, однако ж, предузнав о своем представлении, она, превышающая и превосходящая жизнью ангелов, явила ангельское воздержание, часто молилась, чтобы через Божественного Духа соединиться блаженной душею с Сыном Своим и стать нашей ходатайцею. И тогда в особенности постилась, когда приблизилось для нее время представления отсюда, истончивая себя святой любовью к Сыну. Потому и мы обязаны поститься в это время и воспевать ее, подражая ее жизни и преклоняя ее предстательству о нас, святым ей подражанием, свидетельствуем истинную любовь свою к Пречистой Деве Богородице. По древности праздников Преображения Господня и Успения Пресвятой Богородицы установление поста пред ними относится также к древним временам христианства. Начало Успенского поста можно находить в письме преподобного Пахомия к инокам, писанном в начале IV века, в беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы находим ясное указание на пост Богородичный. В этой беседе Лев Великий говорит: «Церковные посты так расположены в году, что для каждого времени года предписан свой особый закон воздержания. Так для весны – весенний пост в Четыридесятницу, для лета – летний – Пятидесятницу, для осени – осенний в седьмом месяце, для зимы – зимний, ныне – рождественский». Сей же святитель в другой своей беседе пишет, что осенний пост есть древнего установления. На Константинопольском соборе, бывшем в 1166 году под председательством Константинопольского патриарха Луки, подтверждено, согласно с древними уставами для всех православных христиан, непрерывно продолжать Богородичный пост от 1 до 15 дня августа, или по нынешнему от 14 до 28. И таким образом навсегда удалено всякое недоумение о хранении поста Богородицы. Вальсамон, говоря об этом соборе, пишет, что тогда сомневались некоторые о количестве дней поста Успенского и Рождественского. Посему сам святейший патриарх подтвердил, что хотя дни сих постов письменно нигде не означены, понуждаемся, однако, последовать неписанному церковному преданию и должны поститься от 1 дня августа и от 14 дня ноября или 27-го. Строгостью правил пощения Богородичный пост превосходит посты апостольские и рождественские, но строг менее святой Четыридесятницы. В понедельник, среду и пятницу Богородичного поста устав церкви предписывает питаться сухоедением, во вторник и четверток с вареньем без елея, по субботам и воскресным дням разрешает на вино и елей, а в день преображения Господня и на рыбу. Таковы краткие постановления Святой Православной Церкви и напоминания о Успенском Богородичном посте. И мы постимся не для того, чтобы получить, что мы хотим, но чтобы подготовить себя к получению того, что хочет дать нам Бог. Цель пощения – сделать нас более похожими на Марию, сестру Лазаря, и менее похожими на их сестру Марфу, которая в известном отрывке из Евангелия волновалась и беспокоилась о многом. Пост задуман для того, чтобы привести нас к осознанию единого на потребу. Он должен помочь нам поставить Бога на первое место, а наше желание на второе, если не на последнее. Пост помогает нам приготовиться к тому, чтобы быть орудиями Божьей воли. Таким образом постился Моисей во время побега из Египта и на горе Синай. Точно так же постился наш Господь в пустыне. Пост отвлекает нас от самих себя и обращает к Богу. Соблюдение Успенского поста помогает нам уподобиться Богородице, послушной рабе Господней, которая услышала Его слово и сохранила его лучше, чем кто-либо когда-то это делал или мог сделать. Пост отрешает человека от плотских страстей, а молитва борется с душевными страстями. И, победив их, проникает весь состав человека, очищает его в очищенный словесный храм, она вводит Бога, говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Молитва бессильна, если не основана на посте, и пост бесполезен, если на нем не создана молитва. Пост приемлется Богом, когда предшествует ему великая добродетель милость. Посту приготовляется награда на небе, когда он чужд лицемерия и тщеславия. Пост действует, когда сопряжена с ним другая великая добродетель – молитва. И как действует? Не только укрощает страсти в человеческом теле, вступает в борьбу с духами злобы, побеждает их. Благодатное утешение от молитвы может получить только предочищенный постом и может сохранить только поддерживающий чистоту свою постом. Святитель Игнатий Брянчанинов.
Солнце поздно запад свой, положились и тьму, и бысь ночь, яко возвеличишеся дела Твоя, Господи, вся премудрость ее сотворил Иси.
Какая польза воздерживаться от пищи и оскверняться блудом? Спрашивает святитель Иоанн Златоуст. Ты не ешь мясо, но зато клеветой терзаешь плоть брата своего. Какая прибыль в том, чтобы не увеселяться вином и упиваться богатством? Какая польза не есть хлеб и опьяняться гневом? Какая прибыль изнурять себя постом и в то же время злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать чужое? Какая необходимость иссушать тело и не питать алчущих? Какая польза изнурять члены и не оказывать милости вдовам и сиротам? Какая выгода проводить время в созерцании и сокрушении и в то же время не оказывать покровительства сиротам, удрученным несчастьями? Ты постишься? В таком случае избегай клеветы, избегай лжи, злословия, вражды, богохульства и всякой суеты. Ты постишься, тогда избегай гнева, ревности, клятва преступлений и всякой несправедливости. Ты постишься, избегай объедения, порождающего всякое нечестие, которое удаляет нас от Бога, низвергает в пучину гибели. Если ты постишься ради Бога, то избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние с благосклонностью. Святитель Иоанн Златоуст. Ну а наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти спасительные дни начинающегося Успенского Богородичного поста. Аминь.